Когда один год сменяет другой, наверное, невольно, но каждый человек в такое время, наверное, и как-то старается вспомнить весь уходящий год. И какие-то, может быть, яркие события, запоминающиеся, которые были в этом году. Или, может быть, какие-то трудности, и человек думает, вот, насколько был сложным, тяжелым этот год. И мне кажется, что вот в такое время актуальна еще одна тема для верующего человека, как он смотрит на все эти события с точки зрения Божьей заботы, Божьего водительства, Божьей милости. Первый стих, который я хотел бы напомнить из послания к римлянам, это записано в 1 главе, 21 стих. Апостол Павел смотрит на мир и делает такой вывод. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Наверное, величайший драматург, можно так назвать, Шекспир, считал одним из самых больших проявлений человеческого эгоизма – это неблагодарность. Его произведение «Король Лир» по сути есть выражение этой мысли, потому что король, который в пользу своих дочерей хотел отречься от всех своих титулов, богатства, оказался просто на улице, когда они его выгнали, и он увидел, как его дети оказались как бы неблагодарны, и сокрушаясь, король Лир говорил такие слова: «Неблагодарность, что змея, внутри которой каменное сердце». И, наверное, многие родители, возможно, по достоинству оценят эти слова, испытав это в своей собственной жизни. И вот эта драма, которую описывает Шекспир в своем произведении, которую, может быть, испытали не одна семья родителей в своей жизни, это лишь отражение величайшей драмы, о которой описывает апостол Павел в первой главе послания Римлянам. И это драма, которая произошла после грехопадения в отношении человека и Бога. Когда человек отверг Бога, он стал неблагодарным. И именно поэтому неблагодарность является одним из распространенных грехов в любом обществе, в любое время. И поэтому во втором послании Тимофея, когда Павел перечисляет грехи людей, он говорит, последнее время люди будут, и он перечисляет грехи людей, он также включает в этот список и грех неблагодарный. Я даже думаю, что не случайно неблагодарность стоит рядом со словами «родителям непокорны». Человек отверг Бога, и он стал неблагодарным. И Библия говорит сравнивать неверующего человека с такой метафорой, что у неверующего человека каменное сердце. Это значит, что по отношению к Богу человек нечувствительный, он как бы как мертвый. И поэтому неверующий человек не может увидеть Божьих деяний, Божьих милостей, чтобы быть благодарным Богу. И поэтому он остается неблагодарным своему Творцу за жизнь, за спасение, которое Бог принес на землю. И если вспомнить самое начало, вот вспомнить Адама, когда он первый раз увидел Еву, в каком состоянии он находился? И Библия говорит, что он был счастлив, он произнес такие слова и сказал Адам: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». И знаете, многие богословы, изучающие еврейский язык, говорят, что это еврейская поэзия, это слова восторга, это слова восхищения. Когда Адам увидел впервые Еву, он был просто в восторге, он был счастлив. Но как Адам отблагодарил Бога за этот подарок, который он получил? Что сказал Адам очень вскоре? Сразу же после грехопадения. «Это, что ты мне дал, оно такое плохое». И в своем грехопадении, в своей вине Адам хотел переложить свою ответственность на Еву, на жену, что это она виновата. И косвенно он обвинил Бога, потому что он сказал, которую ты мне дал. Вот так отблагодарил Бога Адам за тот подарок, который он получил. История хождения израильского народа в пустыне – это история неблагодарного народа. Подумайте, они были рабами. Бог их освободил из рабства. Бог обеспечивал их в этом путешествии всем необходимым. Он давал пищу, он давал воду, он защищал их от других народов, каждый день посылал манну. Не нужно было работать, не нужно было в поте лица добывать свой хлеб. Все это они получали бесплатно. И мы видим малейшие трудности, и народ роптал. Место благодарности. Вы не услышите от этого народа ничего, кроме ропота и неблагодарности. Это история неблагодарного народа. И сегодня мне хотелось познакомить вас поближе с одним царем, скорее всего, с одним периодом в его жизни и с одним грехом, который он совершил именно в этот период своей жизни. Этого царя звали Езекия. 29 лет он правил страной. И в течение 20 лет богоугодной жизни народ благословил страну во время его правления. И вот после всех этих благословений в жизни царя пришли несколько серьезных испытаний. Посмотрите, вторая книга Паралипоменона такая есть, 32 глава, она описывает эти испытания в жизни этого царя. И первое испытание. Страна стояла на пороге войны. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов». Страна стояла на пороге войны, царь ассирийский окружил Иерусалим. Фактически уже была осада Иерусалима. И взвесив свои силы и ресурсы, царь Езекия понимал, что они в безнадежном состоянии, что они не смогут справиться и победить в этой войне. Единственная надежда у него оставалась на Бога. И вместе с Исаией, пророком, они обратились к Богу как единственной надежде, чтобы Бог защитил страну. И Библия говорит, что Бог удивительным сверхъестественным образом послал ангела Господня и защитил страну от разорения, нищеты и бедствия. Другие народы узнали об этом. Возможно, они думали, что царь своей силой одержал победу, и он возвеличился, его боялись, его уважали. И после этого еще долгие годы ни одна страна не могла напасть на Израиль. Они боялись этого. Ему приносили дорогие подарки. И так Бог спас всю страну от разорения, от бедствия. И вскоре после этого испытания в жизнь царя пришло еще одно испытание. Он заболел смертельной болезнью. Царь знал, что его болезнь неизлечима. И снова в своей последней надежде он обратился к Богу. Он просил Бога об исцелении. Посмотрите следующие стихи, где описано новое испытание. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение». И снова царь обратился к Богу, как к своей последней надежде. И Бог его исцелил. Мало того, что Бог пообещал ему, что он продлит его жизнь на 15 лет. Царю показалось это настолько невероятным, что он попросил у Бога чудо. Чудо как подтверждение, что Бог действительно исцелит его и исполнит эти слова, это обещание. И Бог дал ему чудо. Знаете, какое чудо совершил Бог? А? Да, Бог возвратил назад на 10 ступеней солнца. Это чудо, которое произошло, ну, я бы сказал, в космических масштабах, в масштабах всей Вселенной, оно не осталось как бы незамеченным. И Библия говорит, что даже ну, в далеком Вавилоне узнали об этом чуде, которое произошло. И царь Вавилона послал особых послов в Иерусалим, чтобы подробно расспросить об этом чуде, о котором они услышали. И из Вавилона пришли особые послы, чтобы расспросить царя об этом чуде. И четвертая книга царств, ну, примерно рассказывает, что рассказал им Иезекия. Я прочту, ну, послушайте. Это записано в четвертой книге царств, в 20 главе. 20 главе с 13 стиха. Иезекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которую не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, царю Иезекии, и сказал ему, «Что говорили эти люди? Откуда они приходили к тебе?» И сказал Иезекия, «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия, «Что они видели в доме твоем?» И сказал Иезекия, «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И далее пророк Исаия вносит Божий приговор, наказание, что Бог накажет царя Иезекия. За что? Ну, скажите, что в этом плохого, ну, показать свое богатство, свое имущество царя, когда к тебе пришли такие послы? Что такого совершил Иезекия, за которое он должен был потом быть наказан? И вторая книга Паралипоменона, 32 глава, дальше говорит, какой же грех совершил Иезекия? Посмотрите. «Но не воздал Иезекия заказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». Оказывается, грех царя заключался просто в его молчании. Он заключался в неблагодарности. Иезекия в этот момент остался неблагодарным Богу. С какой целью пришли послы? Они пришли расспросить о чуде, которое совершилось. Подумайте, какая уникальная возможность была у царя, во-первых, рассказать послам, что все эти годы, что народ имел такое благословение, это благодаря Богу, это он благословлял народ. Подумайте, какая возможность была у царя рассказать, что в войне он победил не своей силой, это Бог чудесным образом спас Иерусалим, спас народ. Какая чудесная возможность рассказать было об исцелении, что он заболел смертельной болезнью. Он обратился к Богу, и Бог исцелил. И, конечно же, какая была возможность рассказать об этом чуде, которое совершил Бог? Какая была возможность прославить Бога, рассказать о Его милости, о Его доброте, о Его всемогуществе? И то, что сделал Иезекия, он просто перевел все на себя и ни слова не сказал о Боге. Ни слова не сказал о том, сколько много Бог сделал лично для него и для всего народа. Он промолчал, он остался неблагодарным. Если, наверное, перейти к Новому Завету, то, наверное, самая поучительная история о неблагодарности – записано в Евангелии от Луки, это история исцеления 10 прокаженных. Несколько стихов я напомню из этой истории. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9?» Попробуйте себе представить эту картину. Возле небольшого селения жили прокаженные. Иисус шел мимо этого селения. Проказа была неизлечимой болезнью. На тот момент не было средств, чтобы исцелиться от проказы. И прокаженные жили вдали, как изолированные от всех людей. И по закону, если проходил человек, прокаженный должен был кричать «нечист, нечист» и не мог приближаться на 60-90 метров примерно к людям. И подумайте, не было каких-то пенсий по трудоустройству, не было никаких социальных организаций, которые помогали прокаженным. Они жили в полной изоляции. И с момента вот начала болезни примерно человек жил 2-3 года. Настолько быстро прогрессировала его болезнь, и у человека отмирали конечности. Он терял пальцы на руках, на ногах, у человека отваливались уши, нос, зубы. Это страшное зрелище. И самое тяжелое, наверное, было прокаженному понимать, что вот тот дом, вот семья, вот эти дети, которыми раньше он был вместе, он никогда не может с ними встретиться. И самое огорчительное то, что не было никакой надежды на исцеление, никакой. И вот представьте себе этих прокаженных, которые подбегают к Иисусу Христу, просят об исцелении, и идя по дороге в храм домой, они исцеляются. Это был, наверное, первый случай, когда прокаженный исцелялся. И из десяти один возвращается, чтобы поблагодарить Иисуса Христа. И Иисус, наверное, с огорчением в сердце говорит: «Послушай, друг, а где твои друзья, которых я исцелил? Я же исцелил 10 человек, где же 9?» И, на мой взгляд, эта история, она отражает ту ситуацию, в которой сегодня находится мир. Благодарность Богу – очень редкое явление в этом мире. И даже не только Богу, а по отношению друг к другу. И, конечно же, сегодня, вспоминая все эти истории, мы можем сказать и вспомнить о том, что ведь когда-то мы были покрыты проказой греха. Мы были в безнадежной ситуации. Иисус Христос пришел и спас нас, освободил от рабства греха, покрыл все наши беззакония своей милостью. И сегодня вопрос каждому верующему: остаюсь ли я благодарен Богу, помня все то, что сделал Христос в моей жизни? Как себе развить дух благодарности? Как иметь благодарное сердце? И на всяком случае мне очень сильно помогает 102-й псалом. Я один стих из этого псалма хочу напомнить вам. Может быть, у вас будет время еще раз и еще раз перечитать весь этот псалом. Давид говорит такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Давид словно приказывает своей душе благословить Бога. Как люди считают деньги, точно так же в этом псалме Давид начинает вспоминать Божьи милости и начинает их перечислять. Он вспоминает моменты в своей жизни, как Бог был удивительным образом щедрый по отношению к нему. Он вспоминает такие моменты, когда он молился, и Бог отвечал на его молитвы. Когда Бог исцелял его. Такие моменты в жизни, когда Бог спасал от опасности и даже от угрозы жизни или смерти. Давид вспоминает грехи свои. Я не знаю, может быть, перед его взором он вспомнил грех с Версавией, все те последствия этого греха и другие грехи в своей жизни. И говорит в этом псалме, что Бог прощает беззакония мои. Он вспоминал Бога, который прощал его грехи. И в конце этого псалма, перечисляя все благословения, Давид снова говорит: «Душа, благословимая Господа». И когда-то, перечитывая этот псалом, я для себя извлек такой принцип благодарного сердца, благодарного человека. И, может быть, этот принцип звучит примерно в следующем. Чтобы быть благодарным Богу, необходимо перестать смотреть на то, чего у тебя нету, и посмотреть на то, что Бог тебе дал. Я не знаю, но если у вас есть в холодильнике что-то поесть, когда вы придете домой, если у вас есть крыша над головой, то знаете ли вы, что вы входите в 50% богатых людей на всей планете? Несмотря на то, что мы хотели бы, чтобы в следующем году экономически наша страна жила лучше. И тем не менее, если у вас есть какие-то деньги или на карточке, или в кошельке, вы вообще входите в 20% самых богатых людей на Земле. На самом деле мы даже не представляем, сколько в мире людей живут за грани бедности и нищеты. Если вы верите в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, вы принадлежите к небольшой группе людей, святой остаток, и их не так много в этом мире, тех, кто действительно имеет надежду и будущее. И поэтому это хорошее время вспомнить даже этот год те милости и благословения, которые вы имели в жизни. Подумайте, были ли в этом году моменты, когда вы молились, и Бог отвечал на ваши молитвы? Был ли тот случай, когда вы были больны и потом выздоровели, когда вы обращались к Богу? Может быть, вы выросли в христианской семье, получили образование? Может быть, вы нашли спутника жизни, который также любит Бога? Это все милость, это все благословение. Давид говорит, что Бог насыщает жизнь мою благами. Все то доброе, что есть в вашей жизни, это благодаря тому, что Бог по своей милости дает вам эти милости и благословения. Один христианский автор, на мой взгляд, сказал, подметил очень такую важную мысль. Он в своей книге написал такие слова. «Если вы не научитесь наслаждаться и благодарить Бога за чашку горячего чая по утрам, вы не будете благодарны Богу даже тогда, если у вас будет и большой дом». И это действительно правда. Если человек не видит милости Бога в каких-то мелочах своей жизни, он не увидит эти милости, даже когда будет иметь большие благословения. И поэтому Давид, он учит нас видеть милости Бога, считать их, и когда человек это видит, его сердце становится благодарным. Когда-то в одной книге я прочитал такую историю о том, как мать учила своего ребенка, дочь, иметь благодарное сердце, и она с ней постоянно играла в такую игру, которая называлась «Увидь во всем хорошее». И однажды на Рождество, когда дочь ожидала подарок, ей должны были подарить куклу, подарок перепутали, и в подарке были костыли, которые предназначались другому мальчику, инвалиду. И увидев эти костыли, девочка помолилась, и она сказала: «Господи, я благодарю Тебя за то, что я могу ходить, и эти костыли мне не нужны». И это есть такой принцип благодарного сердца. Каждый из нас может вспомнить милости Бога в этом году. И тем не менее, у каждого из нас есть возможность благодарить Бога за те неприходящие ценности. Может быть, Бог дал кому-то хорошее здоровье в этом году, но здоровье можно потерять. Может быть, Бог послал какие-то земные благословения в этом году, но в следующем году их тоже можно потерять. Может быть, Бог дал деньги, успех или что-то еще, но это тоже все можно потерять. Но верующий человек может благодарить Бога за то, что никогда не потеряет, за его любовь. Она не иссякает, она не изменяется. А когда-то апостол Павел, он воспел гимн, он благодарил Бога за его любовь. Он сказал такие слова: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Я уверен, что ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш». Мы можем благодарить Бога за Его верность, за Его обещание, потому что Бог неизменен в своей верности, в своей любви. Подумайте о себе. Вы человек более склонный к благодарности или к ропоту? Вы человек, который больше говорит другим спасибо или рассказывает, как все плохо, как кругом все нехорошо. Вот вы какой человек? Потому что Библия говорит, что сердце человека, оно не бывает пустым, оно чем-то заполнено, и от избытка сердца говорят уста. Если наши уста не благодарят Бога, это говорит о том, что сердце заполнено чем-то другим. Но поверьте, благодарный верующий – это счастливый человек, потому что благодарность, она помогает человеку в повседневной жизни, чем бы человек ни занимался, стоит у прилавка, убирает дома в квартире или делает что-то другое. Если он это делает в духе благодарности Богу, все делается намного легче. Благодарное сердце защитит человека от зла, потому что сердце, которое наполнено благодарностью Богу, такой человек не пойдет воровать. Он не будет жаждать мести. Он не будет выискивать недостатки в других людях, потому что благодарность охватывает его сердце. Я бы сказал, это миссионерская жизнь. Даже если человек не совершил, не сказал ни одной проповеди, но другие люди видят, насколько он благодарен Богу в любых обстоятельствах жизни. Даже после смерти этого человека будут вспоминать, приводить пример, как человека, который был благодарен Богу в самых даже неблагоприятных обстоятельствах. И учиться уже здесь, на земле, благодарить Бога, это, знаете, это словно подниматься к небесам по ступенькам благодарности. Это подготовка к вечности, когда мы вечно будем петь Богу «Аллилуйя». И в этом году мне хотелось бы пожелать каждому из нас, чтобы благодарность стала образом нашей жизни, чтобы та редкая благодарность, которую мы встречаем в мире, была не про нас, а мы искупленные, оправданные, покрытые наши грехи милости Бога, это те люди, которые должны показать другим и всему миру, насколько наше сердце благодарно. Подумайте о Давиде. Ведь нам повезло гораздо больше, чем Давиду. Когда Давид благодарил Бога и вспоминал его милости, с чем он мог измерить Божью любовь, Божье величие? С небом, где он мог видеть Бога как Творца, с тем, когда Бог спасал его от врагов. Но мы имеем гораздо больше благословений во Христе, то, о чем Давид совершенно не знал и не помышлял. Насколько было бы его сердце еще более благодарно, если бы он имел то полное откровение о Боге, которое мы имеем с вами сегодня. И поэтому каждому верующему человеку нужно учиться, нужно, подобно Давиду, приказать своей душе вытрясти из нее всякое уныние, всякое разочарование и, подобно Давиду, сказать: «Душа, благослови Господа за все те милости, за все то водительство, за ту мудрость и любовь, которую Бог совершает в твоей жизни». И мне кажется, что это хорошее время, хороший воскресный день, последний в уходящем году, чтобы, может быть, в кратких молитвах сказать Богу несколько слов благодарности. Я приглашаю церковь в такой молитве. Аминь.